Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Евгения Мельникова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 27 марта, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Москве сегодня митинг солидарности с изгнанниками социологического факультета МГУ, которые боролись за лучшее образование. Причины и последствия катастрофы самолета Су-25. Городская тема. Кто захватил московский планетарий и какой будет его судьба? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня в Москве пройдет пикет в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета. Организаторы пикета, правозащитное студенческое движение ОД-групп, утверждают, недавние отчисления – ничто иное, как репрессии со стороны деканата в отношении студентов, добивавшихся реформирования факультета и улучшения качества образования на соцфаке МГУ. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между студентами и деканатом социологического факультета Московского государственного университета начал развиваться вскоре после создания в прошлом году студенческого движения ОД-групп. Собственно, движение это основали студенты социологического факультета, которые потребовали от деканата улучшить качество образования на факультете и обеспечить минимум бытовых удобств, рассказывает Светлана Ерпылева.
Мы стали публично говорить о проблемах на факультете, о том, что образования на факультете практически нет, профессии нас не учат, исследования не ведутся, современные теории не преподаются и так далее. Мы обратились в Общественную палату Российской Федерации с просьбой создать комиссию по проверке качества образования, состоящую из профессиональных социологов. Такая комиссия была создана, она вела свою работу на протяжении весны и лета, и осенью была выпущена резолюция по итогам работы рабочей группы, которая признавала уровень образования на факультете действительно очень низким. Одним из рекомендаций рабочей группы было реорганизовать факультет, переизбрать профессорско-преподавательский состав факультета, переизбрать декана.
Светлана Ерпылева о проблемах студентов, обучающихся на социологическом факультете Московского государственного университета, знает не понаслышке. Она и сама здесь училась, на отлично. Но недавно Светлану и еще троих студенток и активисток ОД-групп Екатерину Тарановскую, Ольгу Бушневу и Аэлиту Забордину отчислили с факультета за академическую неуспеваемость. Девушки убеждены, их отчислили именно потому, что они пытались добиться реформирования факультета, говорит Светлана Ерпылева.
Мы стали открыто выступать на факультете, отстаивая в том числе некоторые профессиональные взгляды на дисциплину, говоря о проблемах образования, говоря о плагиате в учебниках декана Добренькова и так далее. И, соответственно, на ближайшей сессии, то есть сессии 2007-2008 года, зимней сессии, мы столкнулись с рядом проблем. Например, в нашу группу, в которой учатся три активистки ОД-групп, на почти все зачеты и экзамены приходил наблюдатель из неизвестной комиссии, которого не знали ни преподаватели, ни студенты. Он вмешивался в процедуру принятия экзаменов, задавая дополнительные вопросы, не относящиеся к курсу, зачастую абсурдные, и иногда, в некоторых случаях, влиял на постановку оценки. Об этом свидетельствовали нам преподаватели в личных беседах. Или, например, даты пересдачи переносились, о чем студенты не были проинформированы, и вот каждая из нас была вынуждена пропустить по одной пересдаче. Самое сложное, с чему невозможно придраться, это когда наши ответы просто без объяснения причин квалифицировались как удовлетворительные или неудовлетворительные, нам ставили двойки и тройки, и не объяснялись, чем связана постановка такой оценки, поскольку мы сами оценивали свои ответы неплохо. Нужно сказать, что до этого мы учились только на отлично и готовились к этой сессии усиленно, потому что ожидали возможных проблем.
Как вам стало известно, что вас намерены отчислить?
Во-первых, начиная выступать публично, просто логически мысли, мы ожидали проблем. Во-вторых, какие-то проблемы стали появляться еще до сессии, когда, например, декан отказался подписать мне заявление с просьбой о научном руководстве одного из компетентных преподавателей факультета, хотя до этого подпись декана была всего лишь формальной процедурой. Мне стало сложно привестись на кафедру, тоже не разрешали. И отдельным участникам D-групп, вот пятикурсникам в личных беседах говорили преподаватели, что да, репрессии есть, мы сожалеем, что вы под них попали, но ничего сделать не можем. На факультете появлялись черные списки, в которых были занесены, ну, большое количество студентов, и в которых содержалась не очень правильная информация о посещаемости. Ну, нас в том числе, но не только нас, очень многих студентов. То есть на факультете что-то происходило, и это было видно.
А потом вы получили приказ об отчислении. Когда это произошло?
Сначала мы не сдали по одному из предметов, каждая из нас попали на комиссию по отчислению. На комиссии по отчислению было около 30 студентов, и всех этих студентов, даже у кого были уважительные причины, рекомендовали к отчислению. После этого нам сказали, что в течение недели декан должен принять решение индивидуальное о отчислении или предоставление права еще одной пересдачи. Ушел на больничный. В течение 2 недель мы подходили на факультет и задавали вопросы. Принято ли решение об отчислении? В какой-то момент мы пришли уже с бумагами из ГУГН, из того вуза, в который мы решили переводиться еще до отчисления, чтобы отчислиться переводом. И нам сказали, что приказ был подписан, как мы потом узнали, около недели назад, то есть, видимо, задним числом. И мы уже отчислены. Это было 11 марта 2008 года. Нам сказали, мы узнали, что мы отчислены. При этом приказ был подписан от 6 марта.
Помощник декана социологического факультета Московского государственного университета по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что для вузов отчисление – обычное дело. И ни о каких репрессиях против активных студентов речь не идет.
Это обычная практика вот отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика.
Теперь активисты ОД-групп и просто сочувствующие намерены провести пикет в поддержку отчисленных студентов. Накануне они распространили открытое обращение к ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, в котором просят его, цитирую, «незамедлительно принять меры для исправления допущенных вашими подчиненными нарушений прав студентов и для предотвращения подобных событий в дальнейшем». Конец цитаты. Кстати говоря, проверки жалоб студентов социологического факультета проводились и по распоряжению Виктора Садовничева. Созданная им комиссия также усмотрела множество недостатков в деятельности деканата факультета и нашла жалобы студентов обоснованными, говорит активист движения ОД-групп Олег Журавлев.
Комиссия признала, что образовательный уровень крайне низок. На факультете уже очень давно не появлялись никакие внешние ученые, что в образовательных программах не были представлены работы современных социологов, что факультет сам изолировался от научного сообщества, и Добряньков увольнял хороших преподавателей на протяжении последних 5 лет.
Получить комментарии Владимира Добрянькова, ректора социологического факультета Московского государственного университета, мне не удалось. Он был или очень занят, или отсутствовал на рабочем месте. Студентам остается только надеяться на то, что рекомендации комиссии, проводившей проверку на факультете, будут выполнены. Хотя, если верить активистам ОД-групп, пока ни одно из положений соответствующего приказа ректора Московского государственного университета Виктора Садовничева, датированного еще 11 апреля 2007 года, деканатом социологического факультета выполнено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске предъявлены обвинения по делу о самоубийстве первокурсника Высшего военного командного училища Радмира Сагитова. В неуставных отношениях и превышении полномочий обвиняются сержанты и 4 курсантов. В Свердловской области более 100 шахтеров предприятия «Севуралбоксит труда» начали забастовку, требуя повышения заработной платы. В Цунтинском районе Дагестана в результате схода лавины погиб человек. Тело местного тракториста обнаружено минувшей ночью. Лавина сошла на окраине селения Шаури. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые темы этого часа. Выставка в Берлине «Власть и дружба», посвященная двум столицам – Берлину и Петербургу. От колена до мозга – путешествие по человеческому телу на голландской выставке. Русский европеец Николай I. И, конечно, традиционный европейский календарь. Ну а сейчас время обзора центральных российских газет, и поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я знаю, газеты сегодня пишут немало о налогах, и один из выводов, которые делают наши коллеги, то, что государство в этом году особенно строго будет спрашивать со своих граждан, то есть особо пристально проверять налоговые декларации.
Совершенно верно. И пишет об этом независимая газета. Имеется в виду, что с гражданами налоговая служба будет общаться при помощи кнута и пряника. Вот кнут – это как раз вот эти вот строгости в проверке налоговых деклараций. Ну, есть и пряник. Пряник – это продление времени работы инспекции по приему налоговых деклараций. Будут работать инспекции по субботам, так что не только в будни можно будет относить декларации. Эксперты считают, что поскольку Федеральная налоговая служба пока еще так и не сформировала полное налоговое досье на каждого гражданина, то вот эти вот строгие проверки будут все-таки пока выборочными и скорее являть собой некие акции устрашения. Газета напоминает о том, кто должен подавать налоговые декларации, какой-то перечень граждан. Это предприниматели без образования юридического лица, частно практикующие нотариусы, домработницы, репетиторы, адвокаты, все граждане, продавшие собственное имущество и получившие доходы за пределами России, а также те, кто сдают недвижимость в аренду и таким образом получают прибыль. Вот этими самыми дополнительными доходами граждан от сдачи в аренду жилья, оплаты услуг нянь, домработниц и репетиторов, и предстоит заняться более плотно. Об этом говорили в начале марта на коллегии Федеральной налоговой службы чиновники этого ведомства. Причем вот какая интересная вещь. В этом году впервые придется подавать декларации о подарках, в том числе полученных от близких родственников. Правда, к сожалению, газета не уточняет, что это должен быть за подарок, чтобы нести о нем декларацию налоговикам. Но вот, тем не менее, такая есть информация. Ну, а вот это усиление контроля сами налоговики связывают с окончанием налоговой амнистии. Об итогах налоговой амнистии газета пишет, что россияне заплатили в бюджет 3 миллиарда 665 миллионов 200 тысяч рублей, легализовали доходы на 28 миллиардов с небольшим. Но все эти вроде бы поражающие воображение суммы на самом деле не так велики, и они гораздо меньше, чем уплаченные в других странах при проведении аналогичных налоговых кампаний.
Есть еще одна тема. Вот интересно, как газеты комментируют инициативу московского мэра Лужкова по упрощению изъятия земель у граждан в особых случаях, что сейчас происходит в Сочи, и московский градоначальник предложил делать это повсеместно в стране.
Ну, комментируют как? Например, процитирую газету «Газета». «Столичные власти готовят настоящую земельную революцию, которая может нанести серьезный удар по базовому принципу неприкосновенности частной собственности. Если Государственная Дума одобрит инициативу мэрии, а выступила Мосгордума с предложением вот эти вот поправки ввести, местные власти смогут говорить с собственниками участков с позиции силы, те будут вынуждены продавать землю, а в случае несогласия с предложенной выкупной ценой им придется уповать лишь на суд». Ну, а суд, как показывает практика, известно, на чью сторону становится, как обычно.
Ну что ж, спасибо, Валерия. Это был обзор газет на волнах Радио Свобода. С нами была несравненный наш обозреватель Валерия Шабаева. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. И вновь в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Начинаем с футбола, ведь вчера очень много прошло товарищеских матчей, последних перед чемпионатом Европы в Австрии и Швейцарии. Прежде всего, наверное, наше внимание приковано будет коллективам, которые выступят на Евро-2008, в частности, сборная России, которая в Бухаресте, многие видели вчера,
проиграла другому участнику Евро, сборной Румынии.
Совершенно верно. Телетрансляция на Первом канале, 0-3. В первом тайме забил гол Чиприан Марика, а во втором отличились Даниэль Николая и Мариуш Николая. И, что любопытно, россияне не нанесли в створ ворот соперника ни одного удара.
Ни одного точного имеется в виду удара, да?
Ни одного удара в створ ворот точного, совершенно верно. Что, конечно, показательно весьма. Правда, нужно оговориться, что ныне статус товарищеских матчей по сравнению с тем, что было некогда, значительно понизился. Теперь уже, естественно, большинство любителей футбола близко к сердцу результаты товарищеских матчей не воспринимают. Тренеры ставят какие-то локальные задачи на этих соревнованиях. Ну, а ранний российский мартовский футбол хорошо всем известен, любителям футбола в России прежде всего, конечно же, поэтому ожидать какого-то выдающегося выступления от россиян вчера, наверное, все же не приходилось. Итак, Румыния, Россия 3-0. Ну, еще большее разочарование претерпели, Михаил, болельщики сборной Швейцарии, которая на своем поле потерпела прям-таки разгромное поражение от команды Германии со счетом 0-4, а ведь многие находят команду Швейцарии очень-очень не слабой, поскольку очень много выступает сильных футболистов, играющих в сильных европейских клубах. Но, тем не менее, вот швейцарцы наступили футболистам Германии 0-4. А сохозяин Евро-2008 сборная Австрии потерпела поражение от команды Голландии, но более достойно 3-4. Португалия потерпела поражение от Греции на своем поле 1-2. Испанцы выиграли у итальянцев 1-0. Бразилия на нейтральном поле в Лондоне одержала победу над Швецией 1-0. Понятное дело, что сборная Бразилии на Евро не будет выступать. Шведы участники этого турнира. Белоруссия и Турция сыграли в ничью 2-2. Турция также участник Евро-2008. Дания, Чехия 1-1. С таким же счетом закончился матч Шотландия-Хорватия. Поляки проиграли футболистам США 0-3, и Франция взяла верх над командой Англии со счетом 1-0. Команда Фабио Капелло только-только строится, англичане, как известно, на Евро-2008 тоже не будут выступать. Вот это, наверное, самые интересные результаты вчерашних футбольных матчей. Коротко в завершении выпуска о теннисе, поскольку вторые подряд крупные соревнования проходят в Соединенных Штатах Америки, на сей раз в Майами. Из Индиан Уэллс во Флориду переехали теннисисты мужчин в рамках турнира серии «Мастерс». Вчера Дмитрий Турсунов выиграл у еще одного представителя России Евгения Королева. А у женщин также сошлись две представительницы России. В первом круге Елена Веснина одержала победу над Еленой Лиховцевой 6-4, 6-4. Вот, пожалуй, пока о спорте все, Михаил.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов и новости спорта. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Катастрофа самолета Су-25 на Дальнем Востоке – это следующая тема нашей программы. Окончательную точку в расследовании происшедшего поставит комиссия Министерства обороны, но уже сейчас эксперты склоняются к версии о несчастном случае. Пока же предварительная версия такова – штурмовик выпустил ракету в ведомый им самолет. Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. В ситуации разбиралась моя коллега Любовь Чижова.
Самолет Су-25 потерпел катастрофу 20 марта при выполнении плановых полетов в авиагарнизоне Черниговка в 143 километрах от Владивостока. Штурмовик, в который, как считают эксперты, случайно выпустил ракету ведомый им самолет, упал в районе поселка Новосельское Спасского района. Пилот погиб. Подробности у корреспондента Радио Свобода во Владивостоке Марины Лободы.
Самолет взорвался в воздухе. Машина упала неподалеку от населенного пункта, но в пределах военного полигона. На земле жертв и разрушений не было. Не успев катапультироваться, погиб пилот Сергей Яковенко. Полковник, летчик со стажем, как утверждают коллеги, один из лучших пилотов полка. Расследование причин катастрофы Су-25 ведет следственная группа военной прокуратуры и специальная комиссия Минобороны, прибывшая в Приморье из Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Согласно первоначальной версии, причиной аварии Су-25 стал взрыв боекомплекта, находившегося на борту штурмовика. Родственники этой версии не поверили. Жена погибшего Елена сказала тогда журналистам: «Сергей был профессиональным летчиком, он бы успел катапультироваться. Я считаю, что его самолет подбили, и мы будем добиваться правды». Сейчас эту версию подтверждают специалисты. Как сообщает источник военной прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что трагедия в воздухе произошла в результате попадания в штурмовик ракеты ведомого самолета. Официальные источники эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Помощник главкома ВВС России Александр Дробышевский подчеркнул, что расследование продолжается. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
За последние 3 года это третья авиакатастрофа в России с участием Су-25. Предыдущие произошли в мае 2005 и в июне 2006 года. Несмотря на это, штурмовик считается одним из самых надежных самолетов ВВС России. Это перед самым вылетом в очередной рейс «Радио Свобода» подтвердил летчик-испытатель из Санкт-Петербурга Вадим Базыкин.
Могу вам сказать, что самолет, конечно, в свое время был идеален. Просто это обыкновенный человеческий фактор.
Но часто бывают такие вот катастрофы?
Нет, крайне редко.
Военный эксперт Александр Гольц также склоняется к тому, что причиной авиакатастрофы на Дальнем Востоке стал так называемый человеческий фактор. Но он также напоминает о том, что российская военная техника давно не обновлялась, а условия службы на Дальнем Востоке далеки от идеальных.
Авиация является зоной риска. Самолеты падают, разбиваются во всех авиациях мира. Даже самая совершенная военная техника несовершенна настолько, чтобы не давать сбоев.
Что специалисты говорят о самолете Су-25?
Он совсем не современный, но он очень надежный. Когда мы ведем речь о российских вооруженных силах и российской авиации, тут есть несколько дополнительных проблем, я бы сказал. В 90-е годы практически не летали, не плавали, не водили танков. Выросло целое поколение офицеров, которые получали звания, не имея соответствующих навыков. И вот пришло счастье. Появилось горючее, интенсифицируется количество учений, и хочется побыстрее перескочить вот эти необходимые и пропущенные точки, когда нужно было учиться. Ну вот помните того майора, который заблудился и разбился в Латвии? Вот недостаточная боевая подготовка. Причем она характерна для всех вооруженных сил. Поскольку вооруженные силы стали инструментом политического пиара, мы торопимся продемонстрировать свою мощь. Параллельно мы имеем дело весьма старой все-таки техникой.
Как вы думаете, какие оргвыводы будут сделаны военными чиновниками по этому происшествию и что может вообще последовать?
Кого-то накажут, как водится, чем-чем, а в России с поиском виноватых и назначением виноватых никогда проблем не возникает. Другой вопрос, что опять-таки о том, что возникает проблема соразмерения интенсивности и сложности боевой подготовки с навыками людей и готовности техники. Думаю, что такие глобальные выводы никто сейчас делать не будет.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Самолет Су-25 был создан в 70-х годах прошлого века. Его первый полет состоялся в 1975-м. Бронированные самолеты-штурмовики хорошо зарекомендовали себя в Афганистане, а позже в локальных конфликтах на территориях бывшего СССР и в Чечне. Сейчас на вооружении российских ВВС состоит от 200 до 300 самолетов этого типа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Повтор программы «Время гостей». 26 марта 1989 года в СССР впервые прошли выборы народных депутатов на альтернативной основе. А в 2000 году в этот день Владимир Путин впервые был избран президентом России. Об этом и не только об этом ведущий программы Владимир Бабурин беседует с приглашенным в студию академиком Юрием Рыжовым, бывшим народным депутатом Советского Союза. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите рассказ и интервью о работе и болезнях, мнение исследователей, опрос жителей страны на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема и столичная афиша. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске предъявлено обвинение по делу о самоубийстве первокурсника высшего военного командного училища Радмира Сагитова. В неуставных отношениях и превышении полномочий обвиняются сержант и 4 курсантов училища. Все находятся под стражей. В городе Североуральске Свердловской области объявили забастовку шахтеры предприятия «Сефуралбокситруда». Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы, сообщает «Интерфакс». На юге Дагестана проводится спецоперация против группы боевиков. Предположительно, 3 вооруженных мужчин блокированы в одной из квартир 5-этажного дома в городе «Дагестанские огни». В Цунтинском районе Дагестана в результате схода лавины погиб человек. Тело местного тракториста обнаружено минувшей ночью. Лавина сошла на окраине селения Шаури. В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими партию «Народ за демократию и справедливость». Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, которые боролись за повышение качества образования. Избранный президент России Дмитрий Медведев сегодня впервые проведет заседание Президиума Госсовета. Оно пройдет в Тобольске и посвящено развитию малого и среднего бизнеса. Президент США Джордж Буш планирует на встрече в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным достичь серьезных договоренностей в области ПРО. Буш прибудет в Россию 6 апреля после саммита НАТО в Бухаресте и визита в Хорватию. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал от шиитских боевиков в Басре к пятнице сложить оружие. В противном случае, по его словам, власти перейдут к более жестким мерам. На космодроме во Флориде успешно приземлился американский космический челнок «Эндевор» с 7 астронавтами на борту.
Это была Евгения Мельникова и краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторая часть программы «Свобода в 9» и первая ее тема связана с работой. Большинство сотрудников российских компаний страдают неврозом, что отрицательно сказывается на эффективности их труда и ведет к постоянным ошибкам в работе. К такому выводу пришли специалисты Центра социально-психологических исследований Института глобализации и социальных движений. С руководителем этого исследования Михаилом Ларионовым побеседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Михаил, на каком материале сделано ваше исследование и откуда появился вывод, что неврозы офисных работников возникают прежде всего из-за грубости начальства?
В работе нашего центра принимает участие люди, непосредственно занимающиеся психотерапевтической практикой. В первую очередь, на основе их данных, их наблюдений, мы и создавали это исследование. Также мы изучали рынок антидепрессантов и седативных препаратов. Увеличение спроса на антидепрессивные препараты тоже очень много говорят, особенно если посмотреть на кривую этого спроса, которая действительно за последний год совершила значительный скачок. До 30% это доходит.
Но ведь покупают антидепрессанты не только офисные работники.
Ну, конечно, но в то же время, даже если посмотреть рынок современных антидепрессантов, то мы видим препараты с разной стоимостью. Да? Сейчас самым популярным препаратом является американский препарат Прозак. Именно учитывая его стоимость, мы можем предположить, что именно люди из среднего класса, причем из сегмента более высокого, высшего сегмента среднего класса, как раз в первую очередь и покупают этот препарат. И как раз таки офисные работники принадлежат к этому сегменту, и логично сделать вывод, что именно они являются основным потребителем этого препарата.
Как появилось у вас это объяснение роста неврозов среди офисных работников, именно, прежде всего, стилем руководства в этих офисах?
Начну с того, что с учетом общего вектора развития российского общества, данная ситуация выглядит закономерной. Агрессивный климат на работе, он чем объясняется? Он объясняется в значительной степени низкой компетенцией руководящих кадров российских компаний. К сожалению, у нас до сих пор еще не выработана культура отношений между сотрудниками. Нет уважения к личности подчиненного. Существует такое понятие, как осуществить менеджмент. То есть попросту наорать на подчиненного, морально его подавить, ничего не объясняя, принудить к механическому исполнению работы.
Это модель ваших психотерапевтов или модель пациентов?
Психотерапевты, мы можем сказать, основные жалобы. Жалуются как раз таки на свое начальство.
Это был Михаил Ларионов, руководитель Центра социально-психологических исследований Института глобализации и социальных движений. А мы можем констатировать, что поколение Прозак уже в России. Во всяком случае, так считают социальные психологи. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Ну а в продолжении этой темы нашего корреспондента в городе Кирове Екатерину Лушникову мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, как они относятся к своим начальникам.
Начальнику очень хорошо. У нас Александр Павлович, главный врач Талицкого детского санатория, замечательный. В общем, мне с начальниками повезло. Конечно, вся власть от Бога.
Я был служащим, поэтому конфликты могли быть только на этой почве с президентом Российской Федерации.
У меня есть начальник, он Медведев называется.
И как он вам?
Нормально.
Нет, начальство не обсуждают. Так же, как говорят родители. Начальников не выбирают и не обсуждают, говорят.
Конфликты с начальством, ну, как и обычно, всегда подчиненные бежат, что им мало платят. Не так, так сказать, к нему относятся. Это всегда у подчиненных такие обиды на начальника, что вот он не замечает его, что он такой трудоголик. Это обычно у всех подчиненных так бывает. Я думаю, что это вам любой скажет.
Ну, бывает там по работе, может, что-то такое.
Волос повышает.
Ну, и бывает и такое, да.
А вы как реагируете?
по-всякому. Бывает, и сама тоже отвечу, как они.
Пока начальником не станешь в его шкуре, потому что подчиненным проще как бы оценивать начальника со стороны там доброжелательности, отзывчивости и всего такого, но это для начальника неприемлемо в любом случае.
Вы начальник. Как к вам люди относятся?
Хорошо, считаю, с уважением.
Она к нам хорошо, и мы с ней.
Да. Это золотая наша девушка, милая. Мы сейчас так с ней поработали. Она так вся выдохлась, я ее очень люблю.
А где она? Вон она стоит там.
А конфликтов не бывает?
Нет, они у нас, бывают вспышки, но они моментально улетучиваются. Обид не бывает, потому понятно, что нас объединяет песня.
Так кировчане отвечали на вопрос, как вы относитесь к своему начальнику. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в эфире «Свобода» репортаж на тему культуры. На международной московской фотобиеннале открылись две выставки под девизом «Удивительное». Первое – это собрание американского художника Джима Дайна из Парижского европейского дома фотографии, а вторая – выставка фотографий, сделанной молодой чешской художницей Ханой Яркловой в Пражском публичном доме, рассказывает побывавшая на обеих выставках Елена Фанайлова.
Может показаться странным, но серия «Вороны» художника, поэта и перформера Джима Дайна шокирует больше, чем съемки в борделе. «Вороны» Дайна – это чучело птиц, наделенные магическими свойствами. Их неподвижность сомнительна, а участие в делах человеческих – несомненно. Джим Дайн неоднократно заявлял, что его вороны – это символы смерти и бессмертия, говорит организатор Биеннале, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Джим Дайн – звезда современного искусства американского, которого все знают. Уже 25 лет не расстается с фотокамерой. И в 90-е годы он снял огромную серию про ворон. Казалось бы, такой совершенно бытовой сюжет, но вот забыть его фотографии с этими воронами совершенно невозможно.
Ольга Свиблова продолжает рассказ о другой выставке, удивляющей публику скорее темой, чем откровенностью. Фотографии чешской художницы Ханы Яркловой из Пражского публичного дома «Big Sister», хотя и документальны, но вполне целомудренны и декоративны. А название отсылает к шоу «Большой брат».
Проект Ханы Яркловой «Big Sister» – это, конечно, то, что прежде всего останавливает нас сюжетом. «Вип-бордель» в Праге, который был создан, ничем не отличаясь от других подобных заведений во всем мире, в конце концов превратился в такое виртуальное реалити-шоу, потому что хозяева заметили, что и гостей, и секьюрити больше гораздо занимают камеры слежения, помогающие обеспечить охрану девушек, чем, собственно, непосредственно девушки. Тогда вход в это заведение стал бесплатным, но все гости обязаны давать разрешение на то, что все, что с ним будет происходить, будет транслироваться в сеть интернета. И этот сегодня чрезвычайно популярный сайт заставляет задуматься нас о том, что такие реалити-шоу мы видим в огромном количестве и по телевизору, и в мировой интернет-сети. И почему людям интереснее не участвовать, а смотреть на то, что происходит с нашими соседями или нами самими, и почему любой ценой нам интересно быть увиденным. Что происходит с Homo sapiens и в какую новую стадию эволюции мы переходим, когда виртуальный мир становится более важным, чем реальным. Проект заставляет нас задуматься над определенными проблемами, снят он безумно красиво.
Говорила Ольга Свиблова. Документальные съемки Ханы Яркловой не журналистское расследование, а констатация факта невыносимой легкости бытия, по словам автора. Проект чешской художницы, которая живет в Париже и работает в Нью-Йорке, выставляется в лучших музеях современного искусства Европы и Америки. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Панорама высоких технологий, как всегда, о последних событиях в мире науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
В
Главная тема выпуска. 8 мая на общем собрании акционеров компании Google будет поставлен на голосование проект резолюции о защите свободы информации. В случае ее принятия от руководства Google потребуется разработать стратегию по обеспечению свободного доступа к информации для всех пользователей поисковой системы. О цензуре, реализуемой компанией Google, рассказывает Владимир Губайловский.
В проекте резолюции от компании Google требуется, чтобы она ни при каких обстоятельствах не предоставляла информацию о своих пользователях. Кроме того, компания не должна осуществлять цензуру по ключевым словам, даже если этого требуют власти страны, в которой работает Google. В тех случаях, когда компания вынуждена осуществлять цензуру, она должна давать пользователям объяснения. Сегодня Google цензурирует сообщения на территории Китая и некоторых арабских стран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс уже заявила, что подобная практика недопустима.
Новости коротко. Избранный президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью Financial Times сказал, что каждое утро начинает с просмотра интернета. Дмитрий Медведев сказал, что его утро начинается с чтения новостей. Он отметил: «Я смотрю сайты наших крупнейших телевизионных каналов. Я смотрю сайты крупнейших российских и зарубежных СМИ. Смотрю сайты тех российских средств массовой информации, часть из которых комплиментарно относится к властям, а часть находится в жесткой оппозиции». Дмитрий Медведев также заметил, что существует глобальный информационный поток, дающий гражданам России право на свободный доступ к информации. Американская компания CyberNet разработала компьютер, который полностью умещается в клавиатуре. Прямо в клавиатуру вмонтированы жесткий диск, DVD-привод и разъемы для подключения других устройств. Компьютер имеет полную функциональную оснащенность, но не имеет системного блока. Для того, чтобы пользоваться миниатюрным компьютером, разработанным CyberNet, достаточно приобрести монитор. Аналитическая компания Multimedia Intelligence опубликовала исследование, посвященное сервисам, предоставляемым мобильными телефонами. По мнению компании, к 2011 году половина моделей сотовых телефонов будет предоставлять пользователям возможность прослушивания музыкальных композиций. Компания считает, что музыкальные плееры уйдут в прошлое, поскольку их вытеснят мобильные телефоны.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Как всегда, не устаем вам напоминать, что если у вас есть компьютер, подключенный к интернету, этот выпуск вы всегда можете прочесть и во всемирной паутине на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Конкретно данный выпуск в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске предъявлены обвинения по делу о самоубийстве первокурсника Высшего военного командного училища Радмира Сагитова. В неуставных отношениях и превышении полномочий обвиняются сержант и четверо курсантов. В Свердловской области более 100 шахтеров предприятия «Севуралбокситруда» начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На юге Дагестана проводится спецоперация против группы боевиков. До 4 вооруженных мужчин блокированы в одной из квартир жилого дома в городе «Дагестанские огни». В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать их партию «Народ за демократию и справедливость». Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. Избранный президент России Дмитрий Медведев впервые проведет сегодня заседание Президиума Госсовета. Президент США Джордж Буш планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным планы размещения элементов американской ПРО в Европе на встрече, которая состоится в апреле в Сочи. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В последние 15-минутки программы «Свобода в 9», как всегда, рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Петербург. Ассоциация хлебопеков Петербурга прогнозирует подорожание хлеба социальных сортов с 4 апреля как минимум на треть. В противном случае предприятиям отрасли предсказывается разорение. 31 марта заканчивается срок действия хлебного соглашения бизнесменов из Смольного, но не останавливается рост цен на зерно, растительное масло, газ и бензин. В Союзе городских предприятий пищевой промышленности говорят о первичном повышении цен на хлеб на 15%. Москва. Первый зам мэра Юрий Росляк заявил, что в столице нет оснований для роста цен на продукты, в том числе и на хлеб. На мукомольные заводы были организованы поставки зерна из городских запасов – 78 тысяч тонн пшеницы, что, по его мнению, позволяет избежать существенного повышения цен на хлеб. Петербург. Средний уровень заработной платы чиновников в Ленинградской области, по данным Росстата, в прошлом году составил 38 тысяч 100 рублей, при среднерегиональной зарплате в 14,5 тысяч рублей. Во втором полугодии у чиновников она выросла более чем на 10%, а среднерегиональная за тот же период увеличилась почти на треть. Москва. Более 5000 человек пострадали от мошеннических хищений средств при участии граждан в долевом строительстве жилья в Москве. Как правило, это люди с малыми доходами и стесненными жилищными условиями. Если пару лет назад самыми распространенными способами мошенничества были заключение договора уступки и двойные продажи, то сегодня злоупотребление при создании жилищно-кооперативных хозяйств. Замначальника столичного ГУВД Иван Глухов заявил о 21 выявленной мошеннической фирме. В прошлом году было возбуждено 18 уголовных дел, 4 из них уже направлены в суд.
Ряд дел возбуждены были более поздно, когда уже фирма, которая произвела обман целой категории граждан, значит, устранилась, она ликвидировалась и она пропала.
Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли закон, по которому публичное проявление неуважения к гербу или флагу города, выражающееся в нанесении оскорбительных надписей или повреждения, повлечет наказание в виде штрафа для гражданина от 500 до 1000 рублей, для юридического лица от 1000 до 5000. Москва. Подмосковные власти установили надбавку работникам психбольниц за условия труда. В размере 50% должностного оклада работников отделений специализированного типа психиатрических больниц для принудительного лечения психически больных людей. На базе Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко впервые в регионе будет создано отделение указанной категории на 250 коек. Новости Москвы и Петербурга, 27 марта, Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Снова в центре внимания у нас оказался московский планетарий. Но теперь не потому, что долго не открывается и медленно реставрируется, а потому что в среду утром здание было захвачено рейдерами. Об этом нашей радиостанции сообщил генеральный директор планетария Игорь Микитасов. По его мнению, московское правительство таким образом пытается осуществить процесс преднамеренного банкротства планетария с целью смены руководства и выдавливания частных акционеров. На момент силового захвата здания сам Микитасов находился в командировке, а вот его сотрудников охранники частного охранного предприятия ЧОПа выставили на улицу. Днем ранее, напомню, арбитраж перенес на 13 мая дело о банкротстве планетария, которое было инициировано московскими властями. В этой ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Недовольные решением арбитражного суда, отложившего дело о банкротстве московского планетария, власти при помощи сотрудников неизвестного охранного предприятия решили взять комплекс штурмом. Так объясняет причину захвата планетария его генеральный директор Игорь Микитасов. Это случилось в 9 утра в среду. С подробностями очевидец произошедшего юрист московского планетария Людмила Миронова.
Приехала неизвестная ЧОП, который, в общем, выгнал с территории ЧОП, который охранял планетарий, отобрал ключи у сотрудников, вскрыл все помещения планетария, и что там происходит, не очень понятно. В помещениях этих находятся материальные ценности, и данные материальные ценности могут быть утрачены. Вот это вот совершенно очевидно.
Сотрудникам планетария применяли силу?
За шиворот не вышвыривали, их просто вытеснили. Это что, сила? Я думаю, что да. Почему я называю это силовым захватом? Любое правовое действие, оно может происходить только по результатам решения суда, вместе с судебным судебными приставами. Вот если бы было решение суда и рядом были судебные приставы, наверное, я бы не позволила себе так сформулировать действия, которые происходят.
В ответ на действия рейдеров сотрудники планетария вызвали милицию. Однако правоохранительные органы заняли позицию невмешательства, сославшись на то, что это спор хозяйствующих субъектов. Напомню, что реконструкция московского планетария, которая длилась более 10 лет, приостановлена. По версии заместителя руководителя департамента имущества столицы Игоря Игнатова, причина – долг планетария перед подрядчиками. По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование потому, что, цитирую, «обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются». Поэтому решать проблему городские власти стали через арбитражный суд. У юриста планетария Людмилы Мироновой своя версия причин финансового спора.
Департамент имущества по инвестиционному договору взял на себя обязательство в полном объеме оплачивать все строительно-монтажные работы. А частные акционеры, тоже выступая в качестве инвесторов, они взяли на себя обязательство оснастить оборудованием и так далее. Но именно департамент имущества в 2006 году прекратил финансирование всех строительных монтажных работ. Почему возникло дело о банкротстве? Возник в суде иск, якобы один из подрядчиков потребовал выплаты неоплаченных строительных работ. Но по условиям инвестиционного договора именно департамент должен оплачивать все строительные работы. Департамент, тем не менее, сейчас, выкупив этот долг, инициирует процедуру банкротства.
Здание планетария хотят забрать у акционеров с тем, чтобы распорядиться им в соответствии с городскими бизнес-интересами, убежден Игорь Микитасов.
Московский планетарий – это национальное достояние. Если так безропотно его сейчас отдать, то дальше будет зоопарк, Третьяковская галерея, Большой театр. Ну и, собственно, много у нас объектов, которые малодоходные, но очень хорошо расположены в Москве.
Вы абсолютно уверены в том, что если московские власти обанкротят планетарий, они его обязательно перепрофилируют? У вас есть какие-то подтверждения этому?
Да, у меня есть абсолютное подтверждение этому и на уровне документов, и на уровне самой процедуры, потому что вот тот путь, по которому пошло московское правительство, приведет к тому, что планетарий, как объект недвижимости, окажется в руках подконтрольной правительству Москвы, но абсолютно частной структуры, которая не будет иметь никаких моральных обязательств ни перед городом, ни перед москвичами, тем более о функциональном назначении данного здания. И 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце, гектар земли, поверьте мне, могут приносить громадную прибыль и несравнимую с тем, что может приносить планетарий. А планетарий, в конце концов, за бюджетный счет построит где-нибудь еще там, в Мневниках или в Солнцево, где угодно.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости пару месяцев назад заявил заместитель руководителя департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. А вот его вчерашнее заявление, которое прозвучало в программе «Вести Москва».
Есть решение общего собрания акционеров, на котором было принято решение о смене генерального директора, назначении управляющей компании со 100% долей города. На основании этого решения управляющая компания зарегистрировалась в качестве единоличного исполнительного органа и сегодня приступила к приему дел от старого генерального директора. Соответственно, выставлена новая охрана.
За этот же промежуток времени долг планетария с 8 миллионов вырос почти до 2 миллиардов. Вот что по этому поводу говорит Игорь Микитасов.
Официальная ситуация такая, что 8 с небольшим миллионов задолженность планетария перед подрядчиком за строительные работы. Эту задолженность само правительство Москвы и образовало, потому что его обязательства были оплачивать все строительные работы в полном объеме. До начала процедуры банкротства они хотя бы делали на подставных лиц, а сейчас они раскрыли свое истинное лицо и навесили на планетарий еще 1 700 000 000 рублей долгов, абсолютно неправомерных, засчитав за долги все свои инвестиции, которые они потратили на реконструкцию планетария. Это невиданная наглость и невиданный беспредел.
В настоящее время руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Надеется Игорь Никитасов и на поддержку общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В Театре армии сегодня премьера. Пьесу Островского «Волки и овцы» поставил художественный руководитель театра Борис Морозов. В главных ролях Лариса Голубкина, Алла Покровская, Николай Лазарев. А в рамках фестиваля «Золотая маска» сегодня второй и последний раз на сцене Малого театра будет показан классический спектакль Джорджа Стреллера и театра Пикколо де Милана «Арлекин. Слуга двух господ».
концерты. В Большом зале консерватории сегодня прозвучат симфонические фрагменты, хоры и музыка балетных сцен из опер итальянских композиторов. На сцене Национальный филармонический оркестр России и хор Академии хорового искусства. За пультом маэстро Владимир Спиваков. А в концертном зале имени Чайковского концерт 3-го Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары» с участием музыкантов из южных стран. Пабло Сайнца Вильегаса, Испания, Флавио Сало, Италия, Горана Кривокапича, Черногория, а также россиянина Артема Дервоеда в программе «Сочинения испанских композиторов». Выставки. В Москве продолжают открываться новые выставки в рамках фотобиеннале 2008. О событиях сегодняшнего дня Елена Фанайлова.
Кто же не любит планетарий, даже вымышленный? В центральном выставочном зале «Манеж» открылась довольно увлекательная и познавательная выставка под названием «Звездное небо». На нее можно и нужно идти и с романтической целью, и с детьми старшего и среднего школьного возраста. На выставке представлены как первые фотографии Луны и Марса Американского национального аэрокосмического агентства, так и авангардные эксперименты художников 20 века на тему «Человек и космос». Советских космических фотографий увидеть на выставке нельзя, потому что они до сих пор засекречены. А американцы в 1993 году показали в некой художественной галерее тот фотоматериал, который был достоянием разведки. И красота этого материала сразу поразила деятелей современного искусства и фотографии. То есть одна часть выставки – это научная документальная фотография, где указаны время и место съемки. А вторая – это эксперименты на тему космоса, которыми занимались авангардисты от начала 20 века до наших дней. Но если Александр Родченко считал, что космос – это будущее человечества, то современные фотографы дополняют карту звездного неба раздавленными на стекле машины насекомыми и упорядочивают движение светил как городскую иллюминацию.
Кино. Одна из главных выставок нынешней московской фотобиеннале – персональная экспозиция работ создателя музыкальных видеоклипов и фотографа Антона Карбайна. А попутно с этим в нескольких кинотеатрах показывают его первую полнометражную ленту, снятую в прошлом году. Эта картина – биография лидера британской рок-группы Joy Division Яна Кёртиса, покончившего жизнь самоубийством в 1980 году. Фильм называется «Контроль» и основан на книге мемуаров «Вдовы музыканта».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции
России. По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов.
30-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Геертом Вилдерсом, критикует
ислам. Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.